Да, давайте Иоанна, 20-я. Естественно, конечно, у нас есть все написано «Воскресение Иисуса», и это вот наша надежда, о том, что Иисус воскрес. Но есть тема здесь о том, что этих людей, этих верующих, как сказать, как Иоанн и учеников, так медленно поверили, так, ну, скажем, слабо верили. И почему так? Почему они так писали? Потому что Иоанн все-таки писал его Евангелие, чтобы убедить других людей уверовать о том, что Иисус умер и воскрес. И он сказал, типа, ну, я сам это почти не верил. Я сам такой дурак был, я сам все доказательства сам с моими глазами увидел и все равно так медленно стал верить. Но я ободряю вас поверить. Видите, последний стих, 31, все же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Сын, есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. То есть, то, что мы читаем в Евангелии от Иоанна, это какой-то транскрипции, как Иоанн вообще проповедовал Евангелие. Но сразу, когда человек как-то признается, что я не такой крепко верующий, я сам так медленно к этому дошел, это является очень большой рекламой. Чем парень, который стоял бы там, типа проповедует, что да, у меня 100% веру, я все понимаю, я вот такой, хочу, чтобы вы будете тоже, как и я. Наоборот, Иоанн проповедовал на основании о том, что я сам очень медленно дошел к этому, но ободряю вас. То есть вы лучше мне, он имел в виду. Так, первый стих. Мария Магдалена приходит к гробу рано и видит, что камень отвален от гроба. От Матфея и вообще от других Евангелий написано, что она не одна. Она с другими женщинами. И по пути они переживали, а кто будет двигать камень. И когда они дошли туда, вот уже отвален от гроба. И вот маленький урок, мы переживаем, переживаем, что будет, и, наверное, уже Господь решил тот вопрос. Ну, Иоанн пишет так, как Мария была единственная. Он не сказал, что она была единственная, но я предлагаю так, что он как камерамен. И он только имел свой фокус на этом женщину, на Марию Магдалену. Хотя, согласно слову Матфея, были и еще женщины. Но он хотел только о ней говорить. Почему? Потому что он, по-моему, видел в этом женщине какой-то образец для всех. И в первом веке это очень необыкновенно. Считать, что вот женщина, так как и Мария, должен быть вот какой-то образец для нашей евангелизации, для нашей веры. Например, в 13 стихе она сказала, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Она первая, который назвал Иисусу Господу. И она, сразу когда она знала, что он воскрес, сама бежала. И всем сообщили, и даже других Евангелий, Матфея особо, так и написано, что Иисус сказал ей, иди, скажи братьями, что я воскрес. То есть она была первая и главная свидетеля о том, что Иисус воскрес. А по закону римского и тем более еврейского, женщина не имела никакого юридического силы как свидетеля. Тем более с ней, Мария Магдалена, написано, что Иисус выгнал 7 бесов от нее. И как знаете, я предлагаю, что выгнать бесов значит исцелить человека из психологической болезни. То есть она была не в психике. Иисус, правда, ей исцелил, но она была больная. Тем более, если Мария Магдалена на самом деле тот же самый проститутка, который помазал Иисусу до его смерти, это кажется, что она тоже была бывшая проститутка. Это не такая свидетеля, которую мы выбрали бы. женщину, которую раньше имел какой-то психологический болезни, по крайней мере, 7 бесов написано, Иисус изгнал от нее. И женщина бывшая проститутка. И в их обществе сказать, что она женщина, это тоже не то. Это должен быть солидный мужчина, как святитель. А Иисус именно выбрал вот такая. И мы все как-то считаем, а кто я свидетельствовать? Кто я быть свидетелем Иисуса, его воскресения? Ну, вот видите, это его стиль. Выбрать вот тех, которые кажутся не такие, на глазах миру не тот человек. Это не то, что мы, допустим, выбрали бы как наше представительство. Вот. Но он именно ей выбрал. И Иоанн это понял. Поэтому, как я сказал, он как камерамен и сосредоточился именно на Марию, как это свидетеля. Итак, Петр и Иоанн слышали на то, что она сказала, и бегали туда. В втором стихе бежите и приходите к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус. Тот другой ученик, это вроде сам Иоанн. А почему он так себе назвал? Опять мы видим его скромность. Он здесь проповедовал из его личного опыта то, что случилось. Он просто не хотел даже свое имя использовать. Просто сказал, что я вот человек, который Иисус любил. Которого любил Иисус. Мы видим, как его смирение. И это тот смирение, который, в конце концов, является очень привлекательным, поскольку будем проповедовать вот Евангелие. Они бегали туда. И несколько раз написано в 6 стихе, что они видели одни пелени, как они лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащие, но особо свитые на другом месте. Это, кажется, для им очень впечатлительно, что они так увидели. 19 главу, 39 стих написано, как они готовили тело Иисусу к гробу. Принес состав из смирны и алоэ, литра около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, то есть смирны и алоэ. Если этих одежды над их пеленами как-то и имели между ими и самым телом Иисуса, тот смирна и алоэ. Тот алоэ смирный стал бы как клей. Очень сильно, очень крепко. И это невозможно в этом плане для человека, если он сам как-то просыпался. Ну, что делать? Это как клей на его плоть, на кожу. Вот. Как всякие эти гробные одежды как-то кидать и так далее. Это нельзя. Но им как-то поэтому впечатлительно, что все эти гробные одежды как-то очень порядочно поставлены. Это видимо, что он не как-то боролся, чтобы как-то освободиться. Он просто воскрес, и все. Это чудо. И представляем, как Иисус воскрес и как он вышел бы. Это очень сложно представить. Но он вышел бы к этому, скажем, новому миру, уже зная, что он не будет дальше умереть, имея природу Божию. И все равно он был в каком-то плане человеком. И он взял его одежды, этих постела, скажем, и стел очень порядочный в своем месте. Написано в 7 стихе, они поэтому заметили, как тот плат, например, особо свитый на другом месте. Я думаю, что, наверное, как Мария ему учила в детстве, ну, он просыпался, взял постель и убрал чем порядочный. То есть у него все равно был какой-то человеческий сторону. И поэтому Павел писал к Тимофею, что у нас на небесах посредник между Богом и человеком, человек Иисусом. До сих пор. У него есть природа Божия, но все равно он не так далеко от нас. Он знает прекрасно наши чувства. И тем более, когда он там стоял, он стоял как садовник. То есть у него не были блестящие вот, одежды. Он там стоял как садовник. В таком степени, в таком обыкновенном виде, что Мария перепутала, думая, что ну что, ты вот садовник. И так всякие эти картины, которые очень популярны в некоторых церквях, где Иисус как-то блестящими одеждами, с таком, ну, слава вести. Нет. Бог более, скажем, субтилно. Бог более велик, чем так делать с каким-то шоу о том, что Сын мой воскрес. Сын воскрес, одет и как обыкновенный рабочий человек, как садовник. И Мария ему узнала, когда он сказал «Мария». Иисус говорит ей 16-м «Мария». И вот она, обратившись, говорит ему в Равуни. То есть она заметила из-за интонации слова, когда он произносил хоть одно слово «Мария». Сразу «Вот, это он». Так как, если ты хорошо знаешь человека, допустим, кто звонит по телефону, чужой номер, ну, привет, ой, из этого слова привет, ты знаешь, кто это? Да, это Юра, да, это кто? И вот он просто сказал то слово Мария, вот, и она узнала, что вот это Иисуса. Я имел в виду, что его голос после воскресения, это одно и то же, как его голос до. И его воскресение является какой-то прообразом нашей. Значит, что мы все равно будем, кто я сегодня. Конечно, без тех препятствий и ограничений, которые у нас есть по природе. Но спасение – это очень лично. Я сам буду спасение. Я, ты, как сумма, все наши опыты в этом жизни. Когда мы боимся умереть, думаю, а я, бедный я, как сумма все мои опыты, я, который играл в детстве в каком-то месте, я, который плавал в каком-то речке, я, как ребенок, который играл на пианин, я, как ребенок, который играл возле моря, я не хочу умереть, я хочу как-то жить дальше. И так и будет. Это не так, что после смерти мы будем как-то в непонятном виде существовать. Спасение – это личное. И поэтому, если в принципе кто я, кто ты, будет вечный, то это столь важно, кто мой. В рамках характера, личности и так далее. Это самое главное. Не столько денег зарабатываем, столько домов, столько машин. Нет. Это кто я, это кто ты как личность. Потому что это будет вечно. Потому что спасение – это вечно. Абсолютно. Итак, Иисус то же самое в этом плане, с такими характеристиками, после воскресения, как и до. В 8 стихе. «Тогда вошел и другой ученик, это Иоанн сам, прежде пришедший к гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». Он, написано, уверовал, хотя он не знал, что Иисус должен воскреснуться. А Иисус им ясно объяснил, что да, я умру, даже на кресте, а после 3 дня я буду воскреснуться. А когда они шли после 3 дня, и вот гроб пустой, и видели там гробные одежды, лежащие там, все равно не поняли, его речь. То есть Иоанн имел в виду, что да, я верил, но не из-за того, что я столько Писания разбирал. Наверное, как ободрение тем, которые слышали его Евангелие, его проповедь, которые, наверное, неграмотных, без доступа к Писаниях, и все равно можно верить. Просто так, что он воскрес. Несмотря на то, что мы, наверное, все подробности не знаем и так далее. Или сможем понять, что он сказал, да, я моментально уверовал, но потом как-то чуть потерялся. Потому что это тоже как-то похоже к нам, что да, в одном момент, моментально, да, мы сможем верить. А потом как-то исчезается тот интенсивность. Наверное, Иоанн так имел в виду. Потому что сразу в 10 стихе написано, «Итак, ученики опять возвратились к себе», то есть каждый к своему дому. И я прочитаю 16 главу от Иоанна, 31-32, ну 30. «Они сказали ему прямо до его смерти, теперь видим, что ты знаешь все». И не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исчел. Иисус отвечал им, теперь веруйте. Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеете каждый в свою сторону, и меня оставите одного. То есть Иисус сам сказал, что ну, вы говорите, что вы веруете, но я знаю, что вы скоро всего... «Скоро рассеете каждого свою». И здесь написано, что это исполнилось. Ученики возвратились опять к себе. Несмотря на то, что они видели такое доказательство, несмотря на то, что моментально Иоанн сказал, что «да, я уверовал». И потом в унынии отошли домой. Помните, как по пути к Эммаус, от Луки 24 написано, что два ученики шли домой, к себе. И Иисус явился к ним. Опять Иоанн хотел показать, что после всякие доказательства я все равно не очень верил. Я моментально уверовал, и потом к себе, домой. 21 главу, завтра Бог даст, изучаем. Будем видеть, что это даже страшное, что даже после всяких явлений Иисуса, после его воскресения, Петр сказал, давай, ребят, к рыбалку. Домой и на рыбалку. Это ужас, что после столько доказательств, они все равно как-то не созрелся к этому. И поэтому Иисус как-то ругал с ними. Написано от Марка, от Матфея. Зачем вы так делали? Итак, наша вера – это очень слабый, очень слаб. Но это не значит, что Иисус не будет нас принять. Потому что даже у этих апостолов была все-таки слепота духовным образом. И как-то Мария здесь, кажется, она уверовала. И Иоанн хотел это показать, что мы к себе возвратились, к себе. Как-то в унынии. А она, в отличие от этого, она осталась там. И поэтому стала первая, которую увидели Иисуса воскрес. В 12 стихе насчет Марии видит двух ангелов в белом одеянии сидящих. Одного у главы и у другого у ног, где лежало тело Иисуса. Это точно так, как Херувим. И Херувим, как ангелов, там были на ковчег. И на крышку ковчега была всегда кровь каждый год. И к евреям написано, что тот ковчег, и в частности, тот крыша ковчега, являлся какой-то прообразом Иисуса и его смерти. И она вроде созрелся к этому. Но все равно она думала только-только об Иисусе. Она хотела иметь Иисус для себя. И других женщин написано, кричали и бежали, что вау, мы увидели ангелов. Вот, убежали. Но она оставалась. И поэтому встречалась с Иисусом. Но думая, как я сказал, что он лишь садовник, сказала ему, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. А что она имела в виду? Он человек, взрослый человек, довольно тяжелый, тем более они использовали литра около 100 состав из смирни и алоэ, благовониями. Вот. И столько пеленами и так далее. И она, как женщина одна, сказала, я его возьму. Я тело возьму. То есть, мы сможем это представить, что она как-то думала, что у меня есть силу это делать, и это странно. Зачем она хотела взять тело? Вот прекрасно, гроб, новый гроб. Вот написано, где никто не лежал, довольно дорого. И она хотела взять тело. Это видимо, что это все для нее. Она не совсем психики, наверное. Столько эмоций. Она просто хотела тот труп у нее. Значит, она думала только об Иисусе. Несмотря на то, что она как раз видела два ангелов с блестящими одеждами. И говорили с ней. Вот. И других женщин убежали. А Марии нет. Она даже не обратила внимания на то, что даже ангелов есть, вот садовник есть, я хочу только Иисуса. И нам надо тоже иметь такое сосредоточие, что мы хотим и только иметь отношение с Ним. Он должен быть свет нашего мира. То есть читать Библию – это одно, это, конечно, хорошо. Но, в конце концов, нам надо сосредоточиться на Него. Потому что христианство в этом плане предлагает нам живое, обоюдное отношение с человеком, с Иисусом. Чтобы мы не будем чувствовать, что я один или одна на этом свете. Поэтому ободраю людей принять крещение. Делать тот связи с Ним. И не только креститься, а иметь Иисуса как на самом деле друг. Вот. И старший брат, господин и всякие эти титулы, которые мы сможем использовать для него. Он занимается в этом плане первым местом для нас. И он сказал Мария, и сразу узнала. И говорит ему Равунай, что значит учитель. 16. Евреи считали в первом веке, что это нельзя учить женщину о законе Божьем, что это мерзость. Поэтому, когда Иисус даже говорил с этой женщиной, самаритянкой, они все как-то в шоке. Зачем ты говоришь с женщиной? Это нельзя было для евреев, для мужчины говорить с женщиной. И это мерзость для раввин. Учить женщину о законе. Но сразу, когда она поняла, что вау, это Иисус, сказала сразу Равуни, то есть Рави, ты мой учитель. Поэтому, что значит учитель? Значит, что Иисус учил не только мужчины, а и женщинами и тоже. И это мерзость для фарисея и так далее. Она думала, что он будет сразу вознесется в небесах. Поэтому он сказал 17, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. То есть она думала, представила, что он сразу будет. Она не хотела, давай, оставайся. Не сразу, не уходите. Он сказал, тебе не надо так прикасаться ко мне, потому что я пока не вошел, я еще не вошел к отцу. Я здесь буду еще 40 дней. Но, помните, когда он обещал утешитель, он объяснил им, что ладно, я ухожу, восхожу к отцу, но не переживайте, я буду с вами даже посильнее, поскольку я дам утешитель, то есть Святой Дух, в сердце, чтобы я буду так реален для вас, так, как я был, как человек. В моем физическом присутствии будет как-то продолжаться даже посильнее, поскольку я дам вам дар Святого Духа. И, видимо, она не обратила к этому никакого внимания. Она только думала на рамках его физического присутствия. Но все равно, он это понял, он это принял. Хорошо, ты так думаешь. Итак, толкование Библии, конечно, кто сказал бы, что не важно. Важно. Но это не самое главное. Это отношение к нему и любви к нему. Потому что она, видимо, тот, скажем, отрывок насчет учителя, утешителя, не поняла или не хотела понять. Хотела только Иисуса для себя. Хотела взять его тело к себе, поскольку я понимаю. Вот. И не хотела, чтобы он вошел к Отцу. Хотел, чтобы он оставался всегда рядом в физическом плане. И он не спорил с ней. Он не сказал: «Мария, ты не обратила внимания на то, что я так долго тебе сказал 4 дня тому назад, что я буду вечный, мое присутствие будет вечным с тобой, не переживай, что я ухожу». Но он так нет. Так как когда мы встречаемся с людьми, которые, наверное, противоречатся самого себе, не надо каждый раз сказать: «Ой, извини, это не то, ты не то понимаешь». Нет, не всегда, это не его стиль. Он сказал, что «Я восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Я думаю, что он как-то переживал, что они думали бы, что из-за того, что он сейчас воскрес, имея природу Божию, что когда, как-то было бы какое-то расстояние между Иисусом и человеком. И он хотел, чтобы они так не поняли, что Отец ваш – это мой Отец. Мой Бог – это ваш Бог. Он очень хотел показать, что не чувствуйте какую-то дистанцию между нами. Несмотря на то, что я умер, воскрес, у меня сейчас вот всю природу Божию и так далее. Дистанцию не чувствуйте, пожалуйста. Я завтра буду об этом говорить немножко. Когда 21 главу Иисус встречал вот с этими учениками в Галилее, Иисус говорит им, это 21-5 стихе, Иисус говорит им: «Дети». И на греческом языке тот слов переведено «дети». Как-то никто не хочет перевести как надо, потому что это сленг. Это сленг. Это «ребят», можно сказать. «Ребят». Почему он использовал такой сленг? Иисус, который как раз воскрес, использовал какой-то мере сленг. Да, потому что он так хотел им показать, что не чувствуйте такой дистанции между нами. Да, я Сын Божий, я воскрес, но я с вами абсолютно. И странно здесь, он как-то в этом 17 стихе, он как-то цитировал из книги Руф, 1 главу, 16 стих. Странно, но как раз актуально. Там была Руф, мавритянка, и теща, бывшая Ноэмин. И Ноэмин сказала Руфу: «Ну, тебе не надо со мной в Израилю». «Нет», она сказала, Руф сказала, «я буду. И твой Бог моим Богом будет». Руф имела в виду, что я буду с тобой. Ты переживаешь, что я как-то ухожу от тебя, а я буду с тобой. И Иисус то же самое имел в виду, абсолютно актуально, и тоже к женщинам. Сказал, что да, ты боишься, что я ухожу, нет. Твой Бог – это мой Бог. Я буду вечный с тобой. И я сказал, что это не только о том, что он 40 дней будет с ней, Он дал нам дар Святого Духа, тот Учителя и тот Утешителя, чтобы Его присутствие оставалось с нами. Почему ободрять людей креститься и верить, что Бог на самом деле хочет пополнять нам Святым Духом? Потому что это значит Его присутствие. Ты сможешь на самом же деле быть не один, не одна на этом свете, а иметь Его присутствие, Его Дух на самом деле с тобой. Итак, они, другими ученики, в 19 стихе, в тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались, ученики его были заперты из-за опаснения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам». Тут слово переведено, где собирались ученики, это греческое слово «синагог». Они, конечно, не могли собраться в синагоге. Все евреи хотели им и тоже убить, как они убили Иисуса. Поэтому они сделали себе их как-то синагог. Но представляете, они собрались вместе первый день недели, а без раввин, без учителя, потому что Иисус нету. И как он обещал, где двое или трое, вот там, посреди. Иисус стал посреди. Я думаю, что это говорится о том, что когда мы собираемся вместе, так как и сегодня, вот Он, Иисус, приходит к нам и становится посреди и желает мир нам. Итак, на самом деле у нас есть Его присутствие. В частности, во время преломления хлеба, в общем плане. Ну, конечно, Он пребывает с нами на совсем личном масштабе постоянно. Опять Иисус сказал в 21 стихе. Он сказал им вторично: «Мир вам». Он прекрасно понял, что они боялись, что «Ой, это Иисус, и мы так медленно верили. Все доказательства Он дал нам, и вот мы все-таки уходили каждый к себе домой». Он ободрил им: «Ладно, вы не то все поняли, не то веровали, не то жили, наверное, но мир вам, не переживайте, я люблю вас, я с вами». В других Евангелиях написано, что Иисус сказал им до того, что Он умер: «Я умираю, потом воскресенье будет, и я с вами встречаю в Галилее, в горах Галилея. Уходите туда, я с вами встречаю». Но, видимо, тот план никогда сбился, никогда не получилось из-за их слабости веры. Итак, Иисус даже после его воскресения чуть изменил свои планы, думая: «Ну хорошо, они еще не веруют, то, что я им сказал, хорошо, я буду побыстрее явиться в Иерусалиме к ним». Иисус в этом плане открыто. У него открыто расписание, скажем, с нами. И сразу он сказал в 21 стихе: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». От Матфея, от Марка, от Луки. У нас есть его слов, где он сказал, что он отправляет нам проповедовать по всему миру Евангелие. И я думаю, что здесь это эквивалент у Иоанна. То есть, несмотря на то, что они такие слабые, стояли там как-то слабые, признался, что мы такие слабые, медленно поняли. Иисус сказал им: «Давай, я посылаю вас, как Отец меня послал». В этом контексте, в 23 стихе: «Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Это не значит, что если я не буду тебе простить, то Бог не будет тебе простить. Нет. Я думаю, что он имел в виду, что если у тебя есть на руках Евангелие, возможности приобрести от Бога прощение, и ты не будешь это поделить с человеком, то фактически на ком грехи оставите, на том останутся. кому простите грехи, тому простятся. То есть, если вы будете предлагать Евангелию, и добрый вест о прощении человеку, в этом плане ты дал ему прощение. А если ты не будешь это делать, то он не получает прощение, потому что ты ему не сообщил о такой возможности. То есть Бог передал на наших руках огромные ответственности. И чтобы мы сможем даже передать человеку прощение или непрощение, поскольку мы будем ему проповедовать, поделить с ним добрый вест о прощении. И если мы созреемся к этому, это получается очень важно. Поделить с другими. Это чудесные возможности прощения. 26. После 8 дней опять были в доме ученики его. Как я сказал, это уже почти неделю. Вот, после того, что он явился. Ну, как я сказал, он раньше сказал им, давайте после воскресения я с вами встречаю в Галилее. В одном горе в Галилее. Ну, нет, тот план, он изменился, потому что они так медленно созрелся к этому. Думаю, хорошо, они не будут туда, ладно, я буду тогда явиться к ним в Иерусалиме. Люблю 27 стихе, потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Перст как раз правильный размер поместится, где гвозди были. И подай руку твою и вложи в ребра мои. То есть рук это побольше. Потому что там, в Боге Иисусе, все равно было это место, где копью открыл его Бог. В Захарии, 13 в Ветхом Завете, написано, что когда Иисус придет, евреи будут смотреть на этом рам, на его теле, который они фактически делали. Наверное, эти знаков до сих пор у Иисуса, даже в Откровении, Иоанн видел овец, который Иисус, как заклан. То есть, все равно доказательством о том, что он умер на кресте. Фома сказал ему, 28 в ответ, «Господь мой, Бог мой». Это не значит, что Иисус самым Богом. Потому что слово «Бог» евреи использовали даже Моисей. Я думаю, что он здесь цитировал именно какую-то фразу, которые в Римской империи использовали только у кесаря. То есть, когда человек встречался с кесарем, ему должен сказать «Господь мой и Бог мой». И написано даже на монете, что кесарь был единственный Бог и единственный Господь. Особо в Евангелии от Иоанна и его других писаниях, его послания и в Апокалипсисе Иоанна, он любит как-то использовать фразы, которые только были связаны к кесарю. И он обратил эти фразы об Иисусе. И здесь то же самое. То есть Фома имел в виду, что я дальше не в этом общество, где я живу, в этом Римской империи, где кесарь является единственным Бог и Господь, ты, Иисус, для меня кесарь, ты для меня Господь. 29. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блаженные, не видевшие и уверовавшие. Я всегда это читал, думая, что это как-то говорится о нас. И что мы являемся тех, которые не увидели Иисуса, но все равно уверовали. И, наверное, но временно там важно. Блаженные, не видевшие и уверовавшие. На греческом и на английском это на современном. То есть прямо сейчас он имел в виду. Есть тех, которые не увидели, но уверуют. Прямо сейчас. То есть там, в Иерусалиме, были людей, которые слышали, конечно, слово Иисуса о том, что после 3 дня я опять буду живой. И Иисус имел в виду, что я к ним пока не явился, но они уверовали. Вы, ученики, увидели уже пару раз и не уверовали. А блажен тех в Иерусалиме на данный момент, которые не увидели, но уже уверовали. И он это добавил, чтобы показать о том, что да, мы на самом деле такие слабы. И как я начинал в 31 стихе, он сказал, что я все-таки это написал, дабы вы уверовали. То есть он имел в виду, что я сам, Иоанн, и мои ученики, лидерство, скажем, церкви, так медленно уверовали. Несмотря на то, что мы увидели несколько раз. Вот. А мы ужасно мы были. Мы вообще не уверовали. Но я это пишу, чтобы вы уверовали. Это не лицемерие. Это не потому, что он сказал, что делайте то, что я не делал. Нет. Он имел в виду, что я извини, но я такой слаб был. Я не хочу, чтобы вы будете такие. Давайте, давайте, уверуйте. Хотя я сам такой, но был медленно, страшно медленно. Все созреется к этому. И, как я сказал, это гораздо более эффективное путь евангелизации и поделить Евангелие с человеком, признаться сразу твоей слабости, что я не совсем то, я сам имею столько борьбы с этим, но я хочу, чтобы вы будете. И мы видим постоянно тут смирение. Итак, мы сейчас будем делать преломление хлеба, и мы празднуем не только смерть Иисуса, а и тоже Его воскресение. И это вопрос, веришь ли ты, что Иисус воскрес? Потому что мы сможем во время Пасхи сказать, да, Иисус воскрес, да, воистине воскрес. Но это лишь формальность, как мы все знаем. Вот. Вопросы не об этом. Вопросы о том, что если я, если ты на самом деле веришь, что Он воскрес, что есть живой персонаж Иисуса там на небесах, и у меня есть личные с ним отношения, он придет. И так мы писали, когда первый раз они собрались вместе, как сказать, я предлагал в синагоге, тут слово греческое, вот. И Иисус пришел и стал посреди, и говорит им мир вам. В этом плане это то, что творится у нас в церкви. Они были там без учителя, без раввин, а у нас есть Иисус как раввин, как учитель, потому что Он посреди нас и даже в сердцах наших, поскольку мы получили утешитель, то есть дар Святого Духа. Так давайте тогда читаем 1 Коринфянам 11 об этом, преломление хлеба. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, все есть тело мое, за вас ломимое, все творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери, и сказал, «Все чаши есть новый завет в моей крови, все творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». Доколе он придет, посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня, да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, обращаемся к Тебе, чувствуя точно так, как Иоанн, как этих ученики, что мы такие слабы, уверовать, что на самом деле Твой Сын воскрес и даже присутствует посреди нас. Отче, пусть мы будем на самом деле верить, что Ты нас любит, Ты нас любишь, и Ты хочешь дать нам мир, и Ты хочешь, чтобы мы будем и тоже идти, так как Ты послал Иисус к этому миру, то же самое Ты отправляешь нас. Отче, дай нам силу, чтобы мы сможем быть Твоим. И не уходи к себе, а будь всегда, как и Мария Магдалена, только и только за Тобою. Во имя и ради Иисуса. Аминь.
Аминь.